Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. Сегодня программа посвящена педагогическому практикуму, который проходит несколько раз в год при отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. В предрождественское время состоялась лекция на тему «Воплощение Сына Божия». Как правильно преподавать катехизис детям, нам расскажет методист сектора церковно-приходских школ Ольга Викторовна Тиехриб.
Какая цель вообще уроков по катехизису? Изучение веры. А для чего нашим детям изучать веру? Чтобы эта вера легла в их сердца настолько, чтобы они каждый поступок, да, каждый момент своей жизни могли сверять с этой верой. Вот это тот идеал, к которому стремится каждый педагог закона Божьего. Вот мы на уроках катехизиса не просто учим детей вере, да, но мы их учим рассуждать об основных вопросах веры. А основы веры, как мы знаем, являются и основой нравственности наших детей, да. И поэтому наши дети, рассуждая на уроках о вере, они в том числе и воспитывают внутри себя нравственные поступки, да. Мы на уроке. Для того, чтобы научить детей рассуждению, должны детей побуждать к чему? Мы побуждаем детей к запоминанию текста, символа веры. Учим детей рассуждению об истинах веры, которые раскрываются в членах символа веры. Посредством наводящих вопросов, то есть задавая вопросы, мы добиваемся того, чтобы дети рассуждали над трудными местами. Стараемся добиться, чтобы дети связно излагали те истины веры, о которых мы говорим на уроке. Мы обращаемся к опыту жизни детей, чтобы эти веры не были отвлеченными понятиями для детей. То есть мы все время должны детей выводить на тот уровень жизни, в котором они находятся. И мы учим детей постоянному памятованию об этих истинах веры и нравственности. Значит, вот эти основные положения методики, да, они прописаны в книге «Методика преподавания закона Божьего» Богдановой Алены Анатольевны и в том разделе, который касается катехизиса. И эти положения, они сформулированы Аленой Анатольевной не из просто своего личного педагогического опыта, но на основании работ тех святых и тех педагогов известных Русской Православной Церкви, которые занимались в том числе и преподаванием катехизиса. И один из основоположников вот этих методических вопросов, это священномученик Фадей Успенский, да, в честь которого называется наш теперь Центр подготовки церковных специалистов, и вот в том числе он тоже как бы вот эти моменты все прописывал в своих трудах. Дети у нас приступают к моменту изучения катехизиса в возрасте подростковом, то есть они уже несколько лет находятся в церкви, вот по новой программе, это пятый год обучения по основной программе, то есть примерно 5-6 лет ребенок находится в церкви. И кажется, что ребенок наш уже должен в этом возрасте что делать? Хорошо знать текст символа веры, с которым мы его сейчас знакомим. Но на практике иногда педагог сталкивается с чем? Что дети запоминают эту молитву, как у нас в храмах. Они ее запоминают, ладно, механически, но они ее запоминают со слуха, то есть с того момента, как она звучит на богослужении. Да? А если у нас в храме ребеночек стоит не всегда близко к хору, да, где-то он там стоит непонятно где, то и бывает, что у детей запоминание этого текста наиважнейшей молитвы, вот оно бывает ошибочное. И вот когда мы приступаем к изучению символа веры, педагог первый урок вводный, он посвящает тому, чтобы детей познакомить с правильным текстом символа веры, да, и проверить, где у нас есть какие-то недочеты, то есть выяснить, все ли дети знают эту молитву правильно. Если возникает ситуация, что дети эту молитву где-то забывают, где-то не очень уверенно могут ее прочитать, да, тогда перед педагогом встает проблема выучить с детьми эту молитву. Ну вот если мы детям просто скажем, давайте сейчас мы будем учить молитву, да, или к следующему разу выучите молитву, что нам скажут? Скучно, не хочу, да, не буду. Поэтому вот мы должны подбирать какие-то такие элементы урока, которые позволяли бы нашим детям запомнить эту молитву. Во-первых, мы можем слушать правильное чтение этой молитвы, да. Где мы можем взять звуковой файл, допустим? правильного чтения. Или сами почитать.
В интернете «Азбука веры».
Да, сайт «Азбука веры», звуковые файлы прилагаются. Значит, телеканал «Союз», да, в том числе и на своем интернет-портале нам предлагает ежедневно утреннее и вечернее правило, да, мы можем фрагменты этого включить и послушать. Можем храмовое исполнение, богослужебное, да, послушать, как оно поется. Когда мы занимаемся с детьми по катехизису, нам, конечно, хотелось бы, чтобы в классе у нас висела вот здесь вот памятка, да, памятка с текстом символа веры, чтобы она у детей была перед глазами. Ну и если мы работаем на уроке по рабочим тетрадям, то у детей на форзаце рабочей тетради тоже есть символ веры. Причем вот для удобства изучения он у нас есть с одной стороны на церковно-славянском языке, да, и на другом форзаце он у нас дается по-русски, текст символа веры. Вот, дальше мы с детьми работаем таким образом. Мы можем читать текст символа веры по цепочке. Допустим, начинает первая парта первого ряда, да, и пошли по одному члену читать. Можем поставить детей в круг. Прерывается на любом слове, вот, по своему выбору, да, и второй человек с этого места продолжает чтение символа веры. То есть элемент такой внезапности, да, и вот детям это нравится. То есть они немножечко воспринимают это как игру, но мы говорим, опять же, что это не совсем игра, потому что мы произносим молитву, да, но вот они так тренируются, то есть какая-то заинтересованность. Можем разбить детей на пары, и они в паре друг другу говорят, да, и в какой-то момент передают право чтения дальше. Но помимо этого, педагогу нужно обратить внимание на то, чтобы выслушать чтение символа веры каждым ребенком, чтобы убедиться, что ребенок понимает текст правильно. Поскольку текст символа веры детьми заучен, как вот нам уже сказали, механически, да, то на уроках возникает необходимость, большая часть урока должна быть посвящена чему? Словарной работе. В общем-то, весь урок по катехизису – это и есть в основном наша словарная работа, когда мы с детьми разбираем слова и выражения той молитвы, которую мы изучаем. Здесь можно пойти несколькими путями. Во-первых, большую часть, конечно, объясняет учитель. Но это знание ребенком этих слов, когда ему объясняет только учитель, оно, ну, не стопроцентное для ребенка, да? То есть, как бы, это внешнее знание, привнесенное. Поэтому мы должны подключать с вами работу в том числе и со словарями. С какими словарями можно работать на уроке по катехизису? Бывает церковно-славянского языка. Кроме портала «Азбука веры», можно пользоваться православной библиотекой миссионерского отдела Московской епархии или библиотекой святоотеческой литературы. Например, подобная библиотека есть у гимназии преподобного Сергия Радонежского в Новосибирске. Одним из элементов урока является молитва перед началом урока. Традиционно мы читаем с детьми какую молитву? Религиозные, да? Вот. Но иногда возникает такое, вот дети у нас уже подростковые, да, они привыкли, поэтому мы можем менять какую-то молитву, чтобы у детей, ну, возник навык расширения молитвенного правила. Вот, допустим, мы с детьми в этом году читаем молитвы из утреннего правила. По одной молитве, то есть каждый урок мы продвигаемся. И немножечко мы с ними об этих молитвах говорим. То есть такой
то есть вот
элемент. Да, каждый урок одна молитва, да, у нас читается, и мы ее немножечко разбираем.
И заканчивать, а потом опять начинать.
Да, да, потом начнем что-то другое, значит. Вот это, как бы, поскольку время урока сжато, да, и это вот такой и молитвенная практика, да, немножечко другая, и немножечко мы детей знакомим с толкованием, потому что многие дети не читают утренние молитвы, они говорят, ничего не понятно. Вот, и если родители на себя это не берут, объяснение, то, соответственно, мы можем в школе немножечко помочь семье. Да? После этого мы объявляем тему урока, и вот у нас тема сегодняшнего урока – это третий член символа веры. Но прежде чем приступить к изучению нового материала, мы должны повторить материал предыдущего урока. Какой у нас был урок, раз мы говорим о третьем члене? Второй урок символа веры, да? Мы, кстати, в прошлый раз с вами встречались и тоже разбирали второй член символа веры. Значит,
Святая Церковь, истина Бога, истина, рожденная, несотворенная, ненасущная Отцу, им же все выше.
Да, вот это у нас такой большой, да, сложный член второй, вот, и дети его как бы нам читают. Но вот когда мы просим прочитать детей какие-то части символа веры, отдельное, да, слово добавлено, да, то есть вот если мы начнем «И во единого Господа Иисуса Христа», то получается вырванный текст. А благочестиво начать его со слова «верую», да, «верую и во единого Господа Иисуса Христа». Вот, и тогда как бы более правильно будет чтение кусочка вот этой молитвы. Вот, значит, что исповедует этот член символа веры? Какую основную догматическую истину? Да, истинный Бог, Сын Божий, да, истинный Бог. Вот, и мы должны провести небольшую беседу, небольшой опрос. После этого мы приступаем к изучению нового материала. Поскольку урок катехизиса базируется на том, что мы ищем подтверждение того, что мы изучаем где? В наших текстах Священного Писания. Бог явился во плоти. Итак, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. И вот сегодня в рамках нашего урока мы прикоснемся к этой величайшей тайне, да, тому, как Бог явился во плоти. Итак, мы читаем третий член символа веры, предваряем его словами: «Верую во единого Господа Иисуса Христа», и дальше идет третий член, да, «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечившегося». Да? Детям не нужно указывать страницу. Если вы с детьми регулярно будете работать с текстами Священного Писания, они получат навык поиска. То есть вот у меня дети регулярно работают, они уже примерно представляют, в какой части Священного Писания искать ту или иную книгу, да, и они, соответственно, уже примерно ее могут очень быстро открыть. То есть это навык. И он формируется у детей в рамках урока. Но единственное, что если вы будете покупать тексты Священного Писания на школу, то лучше покупать те, у которых есть вот здесь вот подсказочки, разделение страниц, да, с указателями, какая книга начинается где. То есть сейчас такие тексты Священного Писания тоже есть, и это, конечно, быстрее. Но и в этой книге дети уже научатся работать. Итак, о чем говорит этот член символа веры? О какой великой тайне? О Боговоплощении, да? Вот об этом это слово «Боговоплощение» взято из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Давайте тоже откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Слово стало плотью. Слово – это кто? Сын Божий, да? Сын Божий стал плотью, значит, кем? Человеком, да? Вот. Итак, это, вот на этой строчке базируется богословский термин «боговоплощение». И вот здесь вот мы должны подключить с вами словарную работу с детьми. То есть дети должны у нас познакомиться, что же это за такой сложный богословский термин. Вот две статьи я вам приведу, сейчас зачитаю. «Боговоплощение – это вочеловечение Сына Божьего, заключающееся в восприятии в Его божескую ипостась человеческого естества, осуществленное ради спасения человека и мира». Термин «боговоплощение» он равносилен термину «воплощение». То есть иногда так пишут, иногда пишут по-другому. Поэтому вторая статья, она на воплощение дается. Ключевое событие истории спасения, состоящее в том, что предвечное Слово, Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, восприняло человеческую природу. Вера, факт воплощения, служит основанием христианского исповедания Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека. Итак, посмотрите, это основание нашего христианского исповедания, да, вот, и это важнейшее событие, ключевое событие в истории чего? Спасения нашего, да, вот это мы должны тоже запомнить, то есть вот на уроке у меня дети открывали эту самую энциклопедию, находили и читали, да. Еще раз обращаемся к тексту этого члена, символа веры. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Что означают слова «нас ради человек»? Да, для всех людей, то есть не конкретно для кого-то, для какого-то Пети, но для всех людей сходит Господь с небес. То есть для всех людей совершается воплощение. Смотрите, что пишет по этому поводу митрополит Филарет в своем пространном катехизисе. Он пришел на землю не для одного какого-либо народа и не для некоторых отдельно, но для всех нас, для людей вообще. Господь пришел для чего? Воплотиться. Для спасения. Да? Что означают слова сшедшего с небес?
Из духовного мира.
Он ушел оттуда?
Нет, он там.
Он ушел, здесь. Он там. Вот это тоже вторая часть вот этой великой тайны, которую мы детям должны попытаться объяснить. Вездесущее Божие присуще Господу нашему Иисусу Христу. Да? Он не перестает пребывать где? С Богом Отцем. Да? Он не перестает пребывать в славе Бога Отца. Но в какой-то момент времени что происходит? Он воспринимает на себя человеческую природу и рождается беспомощного Бога младенца. Итак, посмотрите, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Сшедший и сущий. Тот, кто сошел, но пребывающий на небесах. Да? И опять мы видим подтверждение, что слова в молитве в нашей взяты откуда? На чем они базируются? На тексте Священного Писания. Что означают слова «нашего ради спасения»? От чего же это нас надо было спасти, чтобы сам Господь сошел к нам с небес? От смерти еще от чего?
От
греха, от тления, да, как вот того, что говорится, да? И вот Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, говорит святитель Афанасий Великий. Первый замысел Божий о человеке, когда Господь сотворил человека, был какой? Сотворим человека как? По образу нашему и подобию нашему. То есть Бог хотел, чтобы человек был подобен ему, Богу, да? Вот. Но человек в грехопадении что делает? Идет другим путем. Он отвергает этот путь богоподобия, да? И вот для того, чтобы спасти человека из этого падшего состояния, исцелить его больную, поврежденную грехом природу, Бог становится человеком. Для того, чтобы человек мог теперь стать Богом. Что же такое грех? Трудно нам сказать самим, поэтому давайте обратимся к тексту Священного Писания. Грех, всякий делающий грех, делает и беззаконие. Значит, грех – беззаконие. Так что нам говорится в послании к римлянам? Непослушание, значит, грех – это что? Непослушание, да? Итак, вот можно это записать, да, что у нас грех – это беззаконие, и грех – это непослушание. Такие мы как бы с вами определения нашли в тексте Священного Писания. Как грех и смерть входят в жизнь человека? Если дети не помнят, мы опять можем открыть текст Священного Писания. Где об этом говорится? В какой книге?
В книге Бытие.
В книге Бытие, да, третья глава, самое начало третьей главы, оно посвящено тому описанию какого события? Грехопадения, да? Дети вам или расскажут, или можно прочитать, еще раз к этому вернуться. Вот это событие, когда человек поддался на что? На искушение от дьявола, да? И уклонился от заповеданного ему Богом, нарушил волю Божью. А что же произошло в результате грехопадения? Вот в благодатной жизни после своего сотворения Господь и Адам как были связаны? С благодатью Божьей, осенялся благодатью Божьей, находился в постоянном богообщении. Да? То есть Господь взывал к Адаму, Адам откликался. Господь давал Адаму задания какие-то, да? Адам эти задания выполнял. Да? Что происходит в результате грехопадения? Разделение Бога и человека. Между ними возникает стена. Да? Стена греха. Итак, теперь человек не может пребывать где? В благодати Божьей, да? Потому что между ним и Богом находится стена греха. Прерван поток благодати. Может человек сам избавиться от этого греха, разрушить эту стену? не может, да? И об этом Господь почти сразу ему и говорит, давая свое обетование. Мы с детьми должны разобраться в том, как отличается природа человека до грехопадения и что с ней происходит после грехопадения. Посмотрите, до грехопадения человек пребывал в постоянном богообщении и освящался благодатью Бога. А что же происходит после? Давайте откроем Бытие, 3 глава. У кого у нас полные тексты Священного Писания? Бытие, 3 глава, и посмотрим 10 стих. Господь взывает к Адаму, а Адам что говорит? Голос я твой услышал и убоялся. И что он делает? Да, прячется от Бога. Какое безумство. Можно ли спрятаться от Бога? Нельзя, да? То есть какое-то помрачение с Адамом происходит. Нам нужно теперь примириться с Богом, и для этого примирения нам нужен кто? Новый Адам, тот, кто нас всех спасет. До грехопадения человек мог быть каким?
Бессмертным,
да? А вот в грехопадении происходит повреждение природы человека. Прекратится источник благодати Божьей, да, и ты отвергнешь себя. Вот Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Оказывается, смерть коснулась не одного только Адама, всех людей. То есть смерти подвержены теперь все люди. Между Богом и человеком стена греха. Пресечена благодатная жизнь, пресечено богообщение. Человек заражен семенем греха. Природа его повреждена, больна и требует чего? Исцеления, врачевания, да? Требует восстановления святости. Как же можно восстановить те отношения между Богом и человеком, которые были заложены? Итак, нам для того, чтобы разрушить дела дьявола, необходимо пришествие сына ангела. Как православные почитают Деву Марию? Об этом можно с детьми поговорить, прочитав молитву «Достойно есть». Какие слова здесь нам говорят о нашем почитании Девы Богородицы?
Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим.
Да. Почему Пресвятая Богородица выше и славнее вот Херувимов и Серафимов?
Она
родила Спасителя. Да. Их человеков она вот удостоилась такой чести быть матерью Сына Божьего. Итак, что сделал Господь ради нас, ради нашего спасения? Он воплотился и вочеловечился. Еще раз с детьми проговариваем. Что же такое воплотившегося? Что такое воплощение? Сын Божий, да, второе лицо Пресвятой Троицы, воспринимает в себя плоть человеческую, да, и становится одновременно и Богом, и человеком. Бога-человеком. Изучая в том числе и на уроках, да, основы вероучения, дети наши получают возможность приближаться к Богу путем богопознания. Но мы должны помнить, что вот знание о Боге не есть знание Бога до тех пор, пока Господь не ведет наше сердце.
Напомню, педагогический практикум в Екатеринбургской епархии проходит несколько раз в год. Следующее занятие 24 февраля 2020 года. Всю подробную информацию можно узнать по телефону сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии 228-15-36 или 253-10-64. По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была Виктория Кауган и радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».